Андрей Шляхов. Химия для тех, кто все забыл. Химия. В математическом обследовании ее есть философия природы. Михаил Осипович Меньшиков, русский мыслитель, публицист и общественный деятель. От автора. Эта аудиокнига предназначена для тех, кто почти или совсем забыл премудрости химической науки, но хотел бы вспомнить забытое. Эта аудиокнига не учебник, не руководство и не задачник, а сборник бесед на химические темы. Форма подачи материала легкая и ни к чему не обязывающая. Каждая глава начинается с чего-то отвлеченного, что на первый взгляд может вообще не иметь никакого отношения к химии, а затем разговор от отвлеченного переходит к конкретному. Премудрость химическая излагается не в установленном учебниками порядке, а в разброс, применительно к теме главы. Так легче, проще и интереснее. Это же не учебник, но в ходе бесед в той или иной степени освещаются все темы из школьного курса химии, так что те, кто дослушает до конца, смогут вспомнить все. Да, вот еще что. Эту аудиокнигу можно слушать в любом порядке. Хотите, слушайте ее сначала, хотите с конца. Можно сначала прослушать четные главы, а затем перейти к нечетным или наоборот. Важно только одно. Если вы хотите вспомнить все, то вы должны прослушать все главы. Желание углубить всплывшие из недр памяти знания приветствуется, но целиком и полностью остается на усмотрение слушателей. Во время прослушивания не обязательно иметь под рукой тетрадку и ручку, а вот периодическую таблицу Менделеева в распечатанном виде иметь под рукой желательно. Только распечатайте так называемый длинный вариант или длиннопериодную форму, утвержденную Международным союзом теоретической и прикладной химии, ИУПАК, в качестве основного. Этот вариант удобнее, нагляднее и вообще лучше короткого, который был официально отменен Международным союзом еще в 1989 году, но продолжает жить после смерти, то есть встречаться в различных изданиях. И раз уж зашла речь о таблице Менделеева, то давайте вспомним, что периодическая система химических элементов, названная в честь своего создателя, русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, представляет собой классификацию химических элементов, в которой показана зависимость свойств элементов от заряда атомного ядра, от их атомного веса. Горизонтальные строки химических элементов в таблице Менделеева называются периодами. Электроны вращаются вокруг ядра атома по орбитам, которые называют слоями или оболочками. Число электронных слоев атома равно номеру периода в периодической системе Менделеева. У атома водорода, находящегося в первом периоде, всего один электронный слой или одна электронная оболочка. У всех элементов второго периода по две оболочки, и именно по этому признаку они объединены в один период, и так далее. Если идти слева направо, то у каждого последующего химического элемента в периоде будет на один электрон больше, чем у предыдущего. Рядом со знаком элемента, помимо порядкового номера и другой информации, указана атомная масса элемента, точнее, относительная атомная масса, потому что она определяется как отношение массы атома данного элемента к 1/12 массы нейтрального атома изотопа углерода 12, которую называют атомной единицей массы, АЕМ, или дальтоном, ДА. Изотоп – это атом химического элемента, отличающийся от другого атома того же элемента атомной массой. В природе все химические элементы существуют в виде смеси изотопов. В таблице Менделеева приводятся средние значения относительных атомных масс химических элементов с учетом их изотопного состава. Поэтому-то атомные массы выражены дробными числами. Вертикальные столбцы химических элементов называются группами. Групп в периодической системе химических элементов 18. Все элементы одной группы обладают схожими химическими свойствами. Вспомнили? Вспомнили. И не слишком устали, и заскучать не успели, верно? Вот так мы и станем вспоминать химию легко и не скучно. И сами не заметим, как все вспомним. В добрый путь. Глава первая. Следствие ведут знатоки или тайна двух убийств. Вас удивило название главы? Вы решили, что при верстке в книгу о химии по ошибке попала глава из какого-то детектива, читатели которого в эту минуту с таким же удивлением смотрят на главу с названием «Основы химической науки» или, хуже того, после написания предисловия. Автор вообразил, что он пишет «детектив» и понесся на всех парах, да не в ту степь. Ничего подобного. Все главы на своих местах, и автор ничего не напутал. Мы с вами действительно проведем следствие, устроим нечто вроде очной ставки, а попросту говоря, сравним два убийства, описанных в литературе. Первое из этих убийств произошло на самом деле, а второе, скорее всего, было выдумано автором, но это не важно. Для нас с вами важна, если можно так выразиться, химическая составляющая обоих преступлений. Подробности убийства Григория Распутина, последнего фаворита последнего российского императора, широко известны. Один из убийц, князь Феликс Юсупов, в своих воспоминаниях подробнейшим образом описал преступление, совершенное им и его сообщниками. Так подробно все изложил, как будто не мемуары, а чистосердечное признание для следователя писал. Изначально убийцы Распутина намеревались отравить свою жертву цианистым калием. Юсупов рассказал, как сам он вынул из шкафа стоявшую там коробку с ядом, а его сообщник, доктор Лазаверт, растолок палочки цианистого калия в порошок, который сразу же добавил в 3 шоколадных эклера. Существует мнение, будто под именем капитана медицинской службы Станислава Сергеевича Лазаверта в воспоминаниях выведен британский разведчик Освальд Рейнер, учившийся вместе с Юсуповым в Оксфордском университете. Но для нас эта деталь значения не имеет. Поднял крышечку эклера, всыпал порошок и вернул крышечку на место. Юсупов подчеркивает, что доза яда в каждом пирожном была порядочной. Обратите внимание на следующие обстоятельства. Коробка стояла в шкафу. Цианистый калий находился в коробке не в форме порошка, а в форме палочек, то есть небольших пластин брикетов. Цианистый калий был добавлен в 3 шоколадных эклера. Цианистый калий был добавлен в эклеры сразу же после растирания палочек в порошок. Важно, что яд хранился в шкафу, да еще и в коробке, а не на открытом воздухе. Дело в том, что на воздухе цианистый калий, он же цианид калия, в результате взаимодействия с углекислым газом и водными парами со временем превращается в нетоксичный карбонат калия или поташ. Уравнение этой реакции выглядит так. 2 калий CN плюс CO2 плюс H2O, стрелка калий 2 CO3 плюс 2 HCN, стрелка вверх, или цианид калия плюс углекислый газ плюс вода превращается в карбонат калия плюс синильная кислота. В конце формулы идет стрелка вверх. Стрелка, направленная вверх, показывает, что образовавшееся вещество улетучивается в виде паров. При направлении вниз стрелка показывает, что образовавшееся вещество выпадает в осадок. Если вы видите в уравнении такую стрелку, то знаете, что реакция происходит в растворе. Яд, синильная кислота, испаряется, а безвредный карбонат калия остается. По сути дела, эта реакция представляет собой взаимодействие цианида калия с угольной кислотой, образованной парами воды и углекислого газа. CO2 плюс H2O, стрелка H2CO3, или углекислый газ плюс вода, получается угольная кислота. Давайте вспомним, что кислотами называются сложные вещества, состоящие из одного или нескольких атомов водорода, способных замещаться на атомы металла, а также из кислотных остатков. Примеры кислот. H-хлор – соляная или хлороводородная кислота. H2SO4 – серная кислота. H2CO3 – угольная кислота. Сложные вещества, образованные атомами металла, связанными с одной или несколькими гидроксогруппами минус OH, состоящими из водорода и кислорода, называются основаниями или гидрооксидами, водными оксидами. Примеры оснований. Литий OH, гидроксид лития. Натрий OH, гидроксид натрия. Купрум OH2, гидроксид меди 2. Феррум OH2, гидроксид железа 2. Основания разделяются на растворимые, называемые щелочами, и нерастворимые. Если гидроксид – это водный оксид, то что такое простой оксид? Оксидами называются сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, одним из которых является кислород. Из двух, обратите внимание. Например, CO2 – это оксид углерода 4. H2O, известная всем вода, представляет собой оксид водорода, а силициум O2 – это оксид кремния. Но натрий-2, силициум О3 или, скажем, кальций СО4 оксидами не являются, несмотря на наличие кислорода в их молекулах. Три или более элемента – это уже не оксид. Натрий-2, силициум О3 и кальций СО4 – это соли, сложные вещества, состоящие из атомов металла и кислотного остатка. Натрий-2, силициум О3 – это метасиликат натрия, а кальций СО4 – сульфат кальция. Между прочим, мы с вами только что вспомнили четыре основных класса неорганических веществ – оксиды, основания или гидрооксиды, кислоты и соли. Давайте вспомним, что такое неорганические вещества, и вернемся к нашему расследованию. Неорганическими веществами или неорганическими соединениями называются вещества, в молекулах которых нет углеродного скелета, характерного для органических веществ. Обратите внимание на то, что речь идет об отсутствии углеродного скелета, а не атомов углерода. Молекулы цианида калия или синильной кислоты содержат атомы углерода, но эти вещества относятся к неорганическим, потому что не имеют углеродного скелета, последовательности химически связанных друг с другом атомов углерода, составляющей основы молекулы. Сравните структурные формулы синильной кислоты и шести органических веществ. Черточками обозначены химические связи. Формулы органических веществ смотрите в приложении PDF. В молекуле синильной кислоты всего один атом углерода, который не образует скелета, а в молекулах органических веществ скелет есть, хотя бы образованный из двух атомов углерода. Правда, из этого правила есть исключение. Химическое вещество с формулой CH4, называемое метаном, относится к органическим веществам, поскольку по своим свойствам оно схоже с органическими веществами, а не с неорганическими. Но давайте вернемся к убийству Распутина. Одно и то же количество вещества в форме порошка, то есть множество мелких частиц и в форме брикета, имеет разные площади поверхности соприкосновения с воздухом. Площадь суммарной поверхности множества частиц гораздо больше поверхности брикета. Поскольку яд был добавлен в каждое пирожное сразу же после растирания палочки в порошок, а затем крышечки эклеров вернулись на место, то контакт яда с воздухом был сведен к минимуму. Поташа за это время, а также за время хранения палочек в коробке, в шкафу, образовалось настолько мало, что его можно в расчет не принимать. Короче говоря, яд своей силы не потерял. Вдобавок, перед самым отравлением, часть порошка была всыпана в приготовленные для вина бокалы. Юсупов пишет, что убийцы намеренно сделали это как можно позже, чтобы яд не потерял своей силы при продолжительном испарении. Все было хорошо продумано и сделано в точном соответствии с планом. Но, тем не менее, все почему-то пошло наперекосяк. Поддавшись на уговоры Юсупова, Распутин съел два отравленных эклера и продолжал, как ни в чем не бывало, вести беседу. Изумленный Юсупов предложил Распутину вина. Два бокала отравленного вина на Распутина тоже не подействовали. В конце концов, убийцам пришлось пускать в ход огнестрельное оружие. Многие слушатели сейчас скажут: «Не знал князь Неуч, что сахар нейтрализует цианистый калий и прочие цианиды. Химию ему нужно было бы учить в университете, вместо того, чтобы по балам да по бабам шляться». Получилось так, что Юсупов вместе с ядом давал Распутину и противоядие, сладкий крем в эклерах, сладкое вино. Хорошо, пусть так. А вот вам отрывок из детективного рассказа Айзека Азимова «What's in the name?». Оригинальное название приведено потому, что в русском переводе этот рассказ известен под множеством названий. Что значит имя, что в имени твоем, смерть милашки, библиотечные двойняшки и так далее. Причиной смерти, скорее всего, был цианид, находившийся в сахарнице. Кто-то подложил цианид в сахар и добавил эту смесь в одну чашку. Две девушки пили чай. Та, у которой в чашке под видом сахара оказалась смесь сахарного песка и цианистого калия, умерла. Та, что пила чай без сахара, осталась жива. Многие слушатели сейчас скажут: «Не знал Азимов, что сахар нейтрализует цианистый калий и прочие цианиды, потому и допустил такой ляп». И вспомнят к месту Конан Дойля, у которого в «Пестрой ленте» змея пьет молоко, или, например, Жюля Верна, описавшего в «Детях капитана Гранта», как кондор унес в когтях тело 12-летнего мальчика. С кем, мол, не бывает. На каждую старуху своя проруха. Своя однозначно. Возможно, что и Айзек Азимов был не очень-то знаком с пищевыми привычками змей и возможностями кондоров. Но уж химию-то он знал хорошо. Настолько хорошо, насколько ее может знать доцент, ассошиэйт профессор, преподающий биохимию на медицинском факультете Бостонского университета и имеющий докторскую ученую степень. Причем в момент написания рассказа, первая половина 1956 года, Азимов работал в университете, то есть имел ясный ум и полный багаж профессиональных знаний. Другое дело, если бы рассказ был написан им на склоне лет, когда память слабеет и ум не так остер. Согласитесь, что в 1956 году доцент Азимов знал, куда именно надо подкладывать цианид калия, и подложил его в сахарницу, смешав одни белые кристаллы с другими. Они впрямь на вид очень похожи, не различить. А князь Юсупов рассказывал о методе убийства честно. Это с мотивами он заврался, но не в них дело. Так где же правда? У одного автора сахар нейтрализует токсическое действие цианида калия, а у другого нет. Может, тобольские мужики настолько суровы, что с молодых ногтей вместо сахара кладут в чай цианистый калий? И годам к 14 у них вырабатывается иммунитет к цианидам? Нет, иммунитет к цианидам выработать невозможно. Ядовитое действие синильной кислоты и ее солей обусловлено способностью цианидного аниона CN- или цианид аниона блокировать один из ферментов, обеспечивающих процесс дыхания в клетках организма. Легкие насыщают кровь кислородом, а организм им не в состоянии воспользоваться, развивается общее удушье. И ничего с этим не поделать, и никак к этому не привыкнуть. Пытаться выработать иммунитет к цианидам путем приема их в микроскопических, несмертельных дозах – это все равно, что пытаться выработать иммунитет к повешению посредством многократного несильного сдавливания шеи веревкой.